Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Мы с вами сегодня с Божьей помощью продолжим изучать книгу Даниэля и будем изучать вторую главу, продолжим, собственно, изучение второй главы. В прошлой беседе мы оставили наших героев, Даниэля и царя Навуходоносора, когда Даниэль истолковывал перед царем его сон. Напомним, что царь видел большого гиганта, большую статую, которая вверх ее была из, голова ее была из золота, плечи, руки, грудь были из серебра, живот был из меди, и ноги были из железа, голени из железа, а пальцы были из железа и глины. Мы говорили, что комментаторская традиция видит в этом четыре царства. Первое царство – это царство самого Навуходоносора, затем Парас и Мидия, как две руки, Персия и Мидия, затем царство железное, царство греческое, которым управлял Александр Македонский, которое переходит постепенно в римское царство, собственно, в ту эпоху, в которой находимся мы. Мы говорили также о том, что глина, которая упомянута, гончарная глина, это потомки Ишмаэля, которые в середине, так сказать, римской истории появляются на сцене мировой истории, в том числе в Европе. Мы говорили о том, что весь сон говорит именно о царствах. Это значит, что когда приходят какие-то люди, которые говорят, что речь здесь идет о чипизации или еще каких-то процессах, то это не соответствует контексту книги. Книга говорит именно о царях. Также мы не можем видеть здесь, например, Китай, потому что Китай никогда не имел влияния и завоеваний в стране Израиля. Когда Даниэль рассказывает Навуходоносору свои пророчества, в Китае начинается эпоха враждующих государств, там начинаются свои внутренние проблемы, и никогда к стране Израиля Китай отношения не имел, поэтому именно поэтому стоит придерживаться классической системы толкования. Вот таким образом мы видели идол, ноги которого, или конец времен, это Европа и Ишмаэль, так по большинству толкований. Через семя человека они смешиваются, смешанные браки возможны, но культурно смешение между ними не происходит. Да и, собственно говоря, не может произойти, как не смешиваются железо и керамика. На этом мы с вами остановились, и с этого момента мы можем продолжить дальнейшее изучение книги. Это 44-й, наверное, будет стих. Убеюмеген дималкая инун, и в дни тех царей, яким илла шмая, восстановит небесный бог, мальхо ди альмин лотит хабель. Царство, которое не погибнет вовеки, в мальхута ле ам ахерн ло тиштабек. И не передаст, не оставит это царство для других народов. Это будет вечное царство, которое не будет передано ни какому-то народу. Ветасив куль эллен мальхута вии такум ле альма. Оно разобьет все царства, о которых мы говорили выше, и оно будет существовать вечно. Несмотря на то, что, как мы упоминали, царства сменяются одним другими, истории этих царств, какие-то исторические линии этих царств остаются. Сегодня В наше время буквально мы свидетели того, что возникает какое-то противостояние, и Иран, противостоя Соединенным Штатам, говорит: попробуйте победить Великую Персию. Вдруг Иран обращается к своей истории, и хотя он давно уже не империя персидская, тем не менее он видит себя наследником этого. Поэтому Даниэль может говорить о том, что все эти царства будут уничтожены царством Всевышнего. И оно, это царство, будет вовеки. Где мы знаем многое из Писаний о том, что Бог будет царствовать по всей земле, об этом говорит Захария, и будет в тот день Господь будет царствовать над всей землей. Если мы обратимся к истории и сейчас попробуем посмотреть на историю еще более шире, чем это представляет книга Даниила. Для этого мы обратимся к Мидрашу Пиркей де-Рабби Элиэзер. В книге Пиркей де-Рабби Элиэзер рассказывается о том, что есть 10 царственных эпох во всей мировой истории. Сначала Бог был царем по всей земле, не было царя, кроме Всевышнего. Затем Всевышний попустил царствовать народом. В 10 главе книги Берешит мы читаем о Немроде, о том, что его царство было от Вавилона и дальше. И он первый, кто царствовал по всей земле. Это первый царь, и его зовут Немрод. 10 глава книги Берешит. Затем второй царь, согласно этого расклада, который царствовал над всей землей, это Йосеф. О Йосефе сказано, что он правил всей землей египетской, но фраза «Коль гаарец Мицраима» может перевести, что он сосредоточил правление над всей землей в Египте. Второй царь, таким образом, это Йосеф. Он правил над всею землей, простите, третий царь Юсеф, первый Всевышний, второй Немрод, третий Юсеф, четвертый царь это Шломо. О Шломо, Соломоне сказано, что он правил над всеми царствами. Пятый царь, царь на излете царствования царей израильских, это царь Ахав. И Навуходнецар – это уже шестой царь. Когда мы говорим «шестой», нужно понимать, что большинство людей считало еще библейски часто построен на пальцах рук. Шестой – это уже вторая рука, так же, как, скажем, шестая заповедь – это вторая скрижаль. С Навуходнецара начинается период языческого властвования в стране Израиля, период тех самых царств, о которых мы говорили. Шестой царь – это Навуходоносор. Седьмой царь – это Кореш. Мы говорим сейчас по Мидрашу Пиркей де-Рабби Элиэзер – Кореш или Кир. Восьмой царь – это Александр Македонский, тот самый грек, который завоевал полмира. Девятый царь в этой линейке 10 царей – это царь Машиах, Мелех а-Машиах. Кто может царствовать после царя Машиаха? Снова царствование вернется как ко Всевышнему, как написано, когда будет совершено все и покорено ему все, вернет царствие самому Всевышнему. Так, согласно Пиркей де-Рабби Элиэзер, согласно еврейскому историческому взгляду, развивается вся мировая история. Здесь мы видим, что Навуходоносору открывается то, что будет царство Машеха, которое уже не передаст царство людям. Что мы знаем о Царстве Божьем? Мы знаем, что сначала Бог действительно царствовал, и в народе Израиля, по мере того, как Израиль возвращался в Израиль, в страну Израиля, не было какого-то конкретного царя. Действительно, Тора была дана в пустыне, на ничейной территории. Тора очень много говорит о законах равенства и всего, что с этим связано, защищает бедных, строит своеобразное идеальное общество. В 17 главе книги Дворим мы читаем о том, что в 14 стихе, о том, что есть позволение поставить царя. Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог дает тебе, и овладеешь ею, и поселишься на ней, и скажет, что поставлен над собой царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня, обратите внимание, после завоевания. Кто обычно в обычном мире, в обычных народах, кто руководил всеми завоеваниями, всеми армейскими походами, всем, что с этим связано? Естественно, царь. Здесь царь, мысль о царе может возникнуть только после того, как завоевание уже закончено. В следующей главе мы будем читать о том, что и войны ведет не царь, а первосвященник. Именно первосвященник руководит армией, не царь. Итак, то есть разрешение поставить царя. Рамбам или Маймонид в 13 веке говорил о том, что существует заповедь поставить царя. Это очень уважаемый учитель, и не будем спорить с его мнением, но есть много других мнений относительно того, что поставить царя – это своеобразное допущение. Что сказано еще в Торе под этим царем? «Поставь над собой царя, которого изберет Господь Бог твой». То есть даже когда ты сам решил, все-таки обратись ко Всевышнему. «И среди братьев твоих поставь над собой царя, не можешь поставить над собой царем иноземца. Только чтобы он не умножал себе коней». То есть царь не имеет права иметь множество колесниц и армию, и фактически не может умножать себе имущество, и не возвращал народа в Египет для умножения себе коней. Ибо Господь сказал вам, не возвращайтесь более путем сим. И чтобы не умножал себе жен, и чтобы серебра и золото не умножал себе чрезмерно. Царь – это не должность, на которой можно разбогатеть. Мы говорили о Навуходоносоре царе, что он грабит народ, концентрирует вокруг себя огромные материальные средства, он собрал огромную армию. Это не тот образ царя, которого допускает Бог для Израиля. Мы знаем, после возвращения в страну Израиля началась так называемая эпоха судей, про которую сказано, не было царя в Израиле, каждый делал то, что правильно в его глазах. Это можно понять плохо, каждый что хотел, то и делал. С другой стороны, там написано, каждый делал ешар, праведное в своих глазах. Каждый человек пытался праведно жить, в итоге было устойчивое, правильное сообщество. Когда случается то, что случается с сыновьями Шмуэлевыми, и народ хочет избрать царя, то Бог говорит, не тобою они возмущались, а мною, они не хотят, чтобы я царствовал. Точно так же Гедеон говорит народу, не я буду над вами царствовать, а Бог будет над вами царствовать. Мы видим, что существовало какое-то общество, в котором все люди стремились к праведности, и таким образом этим обществом управлял Всевышний. Есть в 9 главе книги Судей притча, которую рассказывает Йотам, о том, как деревья пошли выбирать царя. Пошли некогда деревья помазать над собой царя, и сказали маслине, царствуй над нами. Маслина сказала им, оставлю я тук мой, которым чествует богов и людей, и пойду ли скитаться по деревам. Тогда сказали, смоковница, иди ты и царствуй над нами. Смоковница сказала им, оставлю я сладость мою и хороший плод мой, и пойду ли я скитаться по деревам. И сказали виноградной лозе, иди ты, царствуй над нами. Но и лоза сказала им, оставлю я сок мой, который веселит и человеков, и богов, и пойду ли скитаться по деревам. Наконец сказали все деревья терновнику, иди ты, царствуй над нами. И терновник сказал, опаньки, хорошо, если вы поистине поставляете меня царем над собой, то идите, покойтесь под тенью моей. Если же нет, то выйдет такой не с терновника и пожжет кедры ливанские». Есть очень много комментариев на этот счет. Есть целая группа комментаторов, которая говорит, что это, собственно, Притча, которая защищает человеческую монархию, говорит, поскольку каждый сам себе господин, каждый занят своей профессией, вот поэтому плохие люди и оказываются у царств. Это одно из мнений, но большинство комментаторов говорит о том, что человеческое царство – это альтернатива, плохая альтернатива царствию Божьему. Это дурная альтернатива правлению Всевышнего. В результате у царства окажутся злые, бесполезные люди, а нормальное, идеальное общество – это общество, в котором люди, каждый занимается своим делом, делает праведное в его глазах. Господь благословляет общество праведников. И что такое праведник? Праведник, по сути, это человек, в котором живет Бог, Богочеловек. Машиах – это тоже, конечно же, мост между Богом и человеком, через которого человечество приходит в мир со Всевышним. И в этом, собственно, суть царствия Машеха. В Машехе все преклоняется перед Всевышним. Вот такой был идеал царствования. Мы видим, что об идеальном обществе, об идеальном царстве есть очень много указаний в Писании. Естественно, что было грехопадение, было отпадение Израиля, было желание избрать царя, а потом были испорченные цари. Мы находимся во времена, когда еще не истерлись следы Иоакима, который был одним из самых плохих царей, вверх, так сказать, самая глубина падения в еврейской истории. Но у всего есть завершение цепи, и все должно вернуться и во времена этих царей. А это значит, что и на земле этих царей, на территории этих царей, Бог восстановит свое царство. Есть определенные детали, которые касаются перечисления металлов. Мы видим, что металлы и глина перечисляются в разных порядках. В 45 стихе камень оторвался от горы без помощи чьих-то рук и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото. Не тот порядок, в котором перечисляются царства в самом начале. Почему так? Скорее всего, мы можем видеть здесь намек на определенные альянсы, которые будут возникать. Несмотря на то, что Персия сегодня, Иран – это исламская страна, есть определенные противодействия, конфликты между персами и арабами. В этом конфликте и европейские страны могут занять разное положение. То есть из всех царств, следы которых все-таки сохранились до сегодняшнего дня, могут возникать разные альянсы, и, скорее всего, этот разный порядок перечисления металлов именно на эти альянсы и намекает. И об этом можно много говорить, много предполагать, поскольку мы не знаем, когда все закончится, мы не можем сказать, как все это будет, политические ситуации, политические альянсы, политические расклады, все это постоянно и непрерывно изменяется, и поэтому, чтобы не стать лжепророком, просто лучше воздержаться от пророчества и остановиться здесь. Вернемся к 45 стиху. «Коль кабель дихазит, а то, что ты видел, Димитура Итгазр Эвен, Дилёба Ядин, то, что от горы откололся камень, который не в руках, не руками человека, и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото, Эль-Рав, великий бог, удали Малька Майди Хаве То, что великий Бог рассказал царю, то, что будет впоследствии. Данного яйцев хальма мигман пшара. И вот такой сон, и вот его толкование. Почему камень? Почему именно камень? Мы видим на протяжении всего Танаха неоднократно Машиах сопоставляется с камнем. Камень, из которого пили, камень, который положен на Сионе, камень, о котором говорит Захария, драгоценный камень, согласно Мидрашам, был на жертвеннике, который существовал перед Всевышним еще до сотворения мира. Машех называется камнем, тот, кто упадет на этот камень, разобьется, тот, на кого упадет этот камень, тоже не поздоровится. В данном случае камень разбивает огромного, невероятно большого идола. И камень, конечно, в данном случае символизирует царя Машеха, символизирует начало эры Машеха, после которого царство уже не будет передаваться людям. В Машехе соединяется божественное и человеческое, и Бог в человеке правит всею землей. Те, кто присоединяются к Машеху, присоединяются к народу Божьему, присоединяются к этому правлению. Правление – это послушание Всевышнему, вверение себя Ему и осуществление Его воли на земле, как и на небе. Это основа Царства Божьего. Есть много мистики здесь, и можно привести много мистических книг. Я не собираюсь с этим спорить или это как-то оспаривать, даже рассуждать. Мы пытаемся читать и понимать книгу Даниэля в контексте больше еврейских источников, а если у кого-то мысль летит и парит, и кто-то делает другие заключения, так это же замечательно. В 46 стихе мы читаем о реакции царя Навхуднецара. Бадин, тогда Малха Навхуднецар Нафаль Аланфуи. Тогда царь Навхуднецар пал на лицо свое, вали Даниэль Сагат, и поклонился Даниилю, у Минха Нихохин Амар Линасхала, и сказал, возлить или излить на него благовоние, полить его благовонными маслами, ароматными. Это знак почести, которую царь может оказать. Чему так обрадовался царь Навхуднецар, не суть, весть важна для царя. Ему важно то, что он приобщился, по сути, к пути сообщения со Всевышним. Раньше мы читали, что волхвы его и всевозможные колдуны при его дворе сказали ему, что невозможно человеку знать сон, рассказать сон и потом рассказать его истолкование. Это могут только боги, которые не живут с человеками. И сказали, не видать тебе, Навхуднецар, как своих ушей, раскрытие своего сна, потому что те, кто может это сделать, те с людьми не общаются. И вдруг такой прорыв для Навхуднецара, который получил возможность общаться с получать информацию от самого Всевышнего. Как сказал Даниэль, царь, Бог тебе открыл это. Именно Навхуднецару это раскрыто. Навхуднецар таким образом получает уникальные возможности, отчасти чуть-чуть, немножко прикоснуться к тому, как живой Бог сообщается с человеками. Мы не ожидаем, что Навхуднецар скажет, а восстановлю-ка я теперь Иерусалимский храм этому самому Богу, или остану-ка я соблюдать заповеди, как пройти в синагогу. Ничего такого от Навхуднецара ждать не приходится. Навхуднецар понимает, что он удостоился возможности общения со Всевышним, то, о чем волхвы говорили, что это невозможно. И он поклонился, сказал Даниилу, возлить на него благословение, благовоние, и она, 47 стих, она мальхали Даниэль, веамар, и сказал царь Даниилу, мина кишут, истина, слово кишут на современном иврите означает украшение или красоту, на арамейском языке оно означает истину. Традиционно город Константинополь называли Кушта, место истины. Есть еще рассказы о городе Кушт, в котором все говорят правду. В данном случае Кушта – истина. Диалькахон у Аллахалин. Воистину, ваш Бог Аллахон у Аллахалин. Он Бог богов у Маре Мальхин. И Господь царей вегала резин Лихольти Лемигля Резадана. И он, безусловно, открывающий тайны, потому что вот же он эту тайну открыл. Царь прославляет Бога, что он, этот Бог, может открывать тайны человеком, способен жить в плотском, соединяться с человеческим, и поэтому он, безусловно, круче всех других богов, которые живут там где-нибудь на небесах, на Олимпах, и не живут с человеками. Вот же Бог, который не только живет с человеками, у него есть план о человеках, и он может раскрыть эту тайну, и он Господь царей. То есть Навуходоносор признал, который в части сам считает себя богохранимым, что этот Бог, он действительно управляет всей человеческой историей. Один Мальха ле Даниэль и дал тогда царь Даниэлю, возвысил его и дал ему Матнан Равреван, большие дары. И дал ему, ваявля Ашальта Альколь Мединат Бавель. И дал ему править всем государством вавилонским. И поставил его в Рав Сганин Альколь Хахмей Бавель. И поставил его царем. Слово «сеген» означает министр. Министр или заведующим отделом. Саркен в оригинале глава направления. Можно сказать, что Даниэль стал премьер-министром. Министром всех министров в Вавилоне. Интересно обратить внимание, что это повторяет историю Йосефа, которого возвысил фараон, позже будет Мордехай, которого приблизит царь Ахашвирош. Опять-таки, часто израильтяне, евреи, мудрецы, герои Танаха, они принимали историю, как она развивается. Даниил тоже не говорит царю, а восстанови-ка храм, а верни-ка нас в Иерусалим, а сделай-ка поблажки какие-то и так далее. Давид понимает, что есть жизнь в Галуте, в изгнании, понимает многоэтапность еврейской истории и пытается улучшить положение еврейского народа на этом этапе истории. Об этом, собственно, реакция Даниила на назначение. В 49 стихе мы читаем, «Вы Даниэль ба мин малка», Даниэль попросил царя, «Умани аль видата зимединат Бавели», назначил он на служение стране Бавельской, «Шидраха, Мишаха, Вавденаго, назначил трех других юношей заниматься делами вавилонскими, в Даниэль, Бетра, Малаха. А Даниэль остался в доме царя или при дворе царя. То есть разъезжающими контролерами, инспекторами по всему Вавилону Даниэль упросил царя поставить своих друзей, а там он остался при царе. У этого есть немалая глубина, в этом есть замысел Всевышнего и большое провидение со стороны Даниэля. И об этом мы еще поговорим в дальнейшем. А на этом мы закончим изучение второй главы книги Даниэля. Как и обещали, много разных исторических отступлений. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его волю, пытается проникнуть в глубинные смыслы Писания. Святой благословит вас и дома ваши, всех, кто с вами, исцелит больных, даст совета всем тем, кто нуждается в совете, даст мира в ваши семьи, даст изобилие там, где нуждаются в этом, благословит вас всеми своими благословениями, вас, ближних ваших, детей, родителей ваших, всех, кто с вами. Всевышний благословит всех тех, кто помогает моему служению молитвенно, материально, кто поддерживает морально. Будьте благословенны. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.